Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Программа «Светлый вечер». У нас в студии приветствуем отца Максима Первозванского. Он клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник».
Здравствуйте.
Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Завтра на литургии в храмах будет читаться Евангелие от Луки, 37-е зачало, это 8 глава. Там говорится о чудесах, вернее, о чуде, когда Христос вместе с учениками сели в лодку, чтобы переправиться на другой берег озера, и Спаситель во время этой переправы заснул. А тут, как назло, непогода. И ученики очень сильно испугались, что они утонут, лодка перевернется. И тогда, когда Христос проснулся, увидев панику, спросил, во-первых, запретил, как написано, запретил ветру и волнению, перестали, сделалась тишина. И тогда Христос спросил учеников, где же их вера. А они в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветрам повелевает, и воде повелевает, и повинуются ему. Вот такое Евангелие будет читаться завтра за литургией, поэтому мы решили сегодня поговорить о чудесах. Первый вопрос, который из вот этого маленького евангельского отрывка происходит у меня, по крайней мере, ученики к тому времени уже какое-то время с Христом находились, поэтому они могли сделать какие-то выводы на тему того, кто же он, и почему у них в очередной раз возникало удивление, когда они видели чудо, совершенное.
Ну, вообще, вы знаете, вопрос, с одной стороны, не праздный, а с другой стороны, к чуду привыкнуть невозможно. Это совершенно точно. К чуду могут привыкнуть только люди, которые живут постоянно в пространстве этого чуда, то есть имеют, выражаясь высоким слогом, постоянное богообщение. А вот обычные люди, а апостолы, в общем, как бы не звучало это по отношению к ним дерзко, в тот момент были вот совершенно обычными людьми, хотя Господь был вроде бы все время с ними, но наша природа, эта падшая, она так устроена, что для нас естественно то, что естественно. А то, что сверхъестественно, оно действительно относится к тому, к чему мы не привыкаем. Причем не привыкаем не информационно. Информационно мы привыкнуть к этому можем. Мы можем ко многим вещам привыкнуть эмоционально. А вот к реальному какому-то такому богоявлению, какой-то вот явной такой теофании, привыкнуть невозможно в принципе. Точно так же, как невозможно привыкнуть, например, к любви. Знаете, говорят, как вот вам не надоест там, любить свою жену? Да не надоест, если я ее люблю по-настоящему. Если у нас с ней какие-то другие отношения, то, наверное, быстро надоест. А если есть любовь, то не надоест. Так и тут. В общем, привыкнуть невозможно. А потом, знаете, там вот в церковнославянском языке используют слово «корабль». Вот. Или там «море». На самом деле, понятно, что это была лодка.
Лодка и озеро.
Возникает, конечно, параллельный вопрос, как же Господь там спал? То есть, ветер, буря, шторм, а он спит. Вот. Ну, в общем, это страшно. Это реально страшно. Тем из нас, кто вообще когда-нибудь видел крупные волны, это реально страшно. И поэтому, когда вдруг по слову вот мгновенно буря исчезает, это, конечно, не относится к тем вещам, к которым можно привыкнуть.
Но тогда, в таком случае, они могли бы его разбудить, попросить.
Ну, собственно, что они и сделали. Просто, может быть... Ну, вообще... Я не специалист по морской навигации и по штормам, но судя по тем описаниям, которые мы имеем вот в тех краях и конкретно на этом озере...
Речь идет об озере Кинерет.
Все достаточно быстро происходит. То есть это не то, что, знаете, как бывает. Вот, это действительно налетел там шторм, налетел шквал. Вот, и поэтому все довольно неожиданно. Когда ты вроде плывешь нормально, а тут ты уже вот-вот сейчас будешь переворачиваться.
Ну, вроде бы как смотришь на него, и кажется, что оно не такое большое. Это озеро. Ну, я вот тоже помню.
Ну, я не бывал в тех краях, но я бывал у нас в Карелии, где тоже много небольших озер. Плавал я там на байдарке еще в одни моей молодости. Должен вам сказать, что вот даже Карельские озера, они именно так устроены. Все время дует постоянный ветер в одну сторону. Можно сесть и спокойно плыть, даже парус поставить. И вдруг налетают шквалы, которые, значит, вот мгновенно волна поднимается, ни о каком выходе на озеро речи не идет. Поэтому, в общем, наверное, примерно такая же ситуация.
Вообще-то говоря, шторма на озерах волнах даже страшнее, чем шторма на море зачастую, потому что в море волна имеет свое направление, а в озерах они могут как-то так отразиться...
Ну, как в корыте, да.
Да, от берегов, и, в общем, имеет как-то нерегулярное направление. Это раз. А в озере Кинерет вообще эти бури... постоянно, и, насколько я знаю, они там из-за перепадов температур резких.
Ну, я, честно говоря, ничего не знаю.
Серьезно,
вот я не
такая
буду
проблема.
Сейчас надувать щеки и изображать из себя.
Ну,
человек,
нет, который... там просто один раз в очень хорошую погоду. Ну, да ладно, ну да ладно. Вы говорите, что к чуду привыкнуть невозможно, а и вот в подтверждении, наверное, ваших слов все евангельские тексты, которые повествуют о многократных чудесах, совершенных Христом, подразумевается и говорится даже, что о чудесах, совершенных апостолами. Но, в конце концов, все приходит к Гефсиманскому саду, когда Христос остается один, ученики разбегаются в страхе. Получается, что они не только не привыкают к чудесам, но и эти чудеса их не убеждают? Или страх, он как бы выше ощущения чуда?
Понимаете, вот совсем недавно мы с одним моим старинным знакомым и крестным моих детей, священником Новоспасского монастыря Романахом Иаковым, вспоминали покойного владыку Алексея.
Наместника
бывшего, да, Новоспасского монастыря. И вспоминали, вот просто так сидя за столом, он был духовником, и меня, и его, и вот как-то... А вот что можно о нем вспомнить? И вот отец Иаков сказал ему замечательные слова, что... ты каждый раз, когда к нему приходил, ты понимал, что он живет в другой реальности. И он давал тебе возможность к этой реальности прикоснуться. Поэтому не так много воспоминаний, где он что-то конкретное. Вот он то-то сказал, вот он то-то чудо совершил. Но каждый раз к нему приходя, с вопросом, без вопроса, ты окунался в другую реальность. Ты выходил и оказывался опять в своей реальности, обычной, бытовой, да, обогащенной этим опытом, общением, что-то поняв, что-то изменив, но ты опять оказывался в своей реальности. Вот это вот, это дает, как бы он нас воспитывал этим. Мы изменились, безусловно, за какое-то длительное время общения с ним, там, за 15 лет общения. Вот, мы дерзаем называть себя там его духовными чадами, но на самом деле я понимаю, что вот он действительно жил в другой реальности. Я мог к этой реальности через общение с ним прикоснуться. Но, приходя домой, я также, значит, продолжал жить так, как я живу. И во мне точно так же мои все страсти, не только страхи, а вот все, что во мне там как бы жило, кипело, бурлило и до сих пор живет, как бы бурлит и кипит, оно продолжает быть. И поэтому отсутствии вот этого контакта непосредственно с благодатью Божией, мы превращаемся в то, во что мы превращаемся. Есть такая фраза, она принадлежит, она очень много раз встречается, вот, например, у Иоанна Дамаскина в точном изложении православной веры, что мы с вами удобосклонны к греху. То есть наша с вами человеческая природа, она живет, в общем, достаточно низменно, удобосклонно, для нее естественно вот обычные наши человеческие реакции. Чтобы поднять себя до того, чего ждет от нас Господь, до подвига, не обязательно с большой буквы подвига, а просто вот двинуть собой немножечко хотя бы, требуется усилие. Особенно это легко, когда благодать Божия немощная врачует и оскудевающая восполняет, как говорится в молитве рукоположения в священнике. Но это любого человека касается. Когда Господь с нами, нам все легко. И, знаете, я помню, я удивлялся, помню, у меня были какие-то периоды в жизни, когда действительно все легко. И ты легко осуждаешь других, у которых все не так легко. А потом, когда тебе самому становится так же сложно, думаешь, Господи, как же я тогда мог это делать легко, без всяких усилий? Вот это важный момент, что то, что нам в тот или иной период жизни кажется легким, естественным, оно совершенно не обязательно, что это наше, что оно нами как бы вот делается. Господь через нас что-то совершает, Господь через нас дает нам, собственно, силы. А в другой момент этого не будет. То же самое с учениками. Господь вот их вдохновлял, и они летали, что называется. Господь чуть-чуть отошел. Вот эту самую богооставленность, если уж вы заговорили про Гефсиманский сад, сам Иисус испытывал. Боже мой, почему ты меня оставил? И это касалось всех. И учеников в том числе. Когда мы размышляем о том, что они в Гефсиманском саду очи отяжелели, они оказались сломлены сном, Я помню, еще я даже священником не был, как-то мне один из отцов тогда совсем молодому юноше говорил, ты представляешь, какая там была тьма в этом Гефсиманском саду? Ее, говорит, наверное, можно было ножом резать. Понятно, что это такой как бы образ некий, что действительно, когда некая сила, в данном случае вражья сила, противостоит, а Господь от нас в каких-то своих промыслительных целях отходит, то у нас нету, по сути дела, никакой возможности этому противостоять, что и продемонстрировали апостолы в Гефсиманском саду. Они просто, простите, я сейчас такое слово скажу, совсем все сказать, вырубились. Там это сказано, что они там заснули, там, что очи у них отяжели. Ну, и просто, вот, выражаясь современным простым языком, они просто вырубились и лежали, в общем, без чувств, не имея как бы ничего в своем человеческом естестве, чтобы этому противопоставить.
Но, с другой стороны, если продолжать разговор о чудесах, как таковых чудесах, зримых, мы читаем о том, что Спаситель воскрешал мертвых, о том, что потом апостолы воскрешали. А зачем вообще надо было кого-то воскрешать, если человек в итоге все равно умрет?
Ну, здесь есть несколько моментов. Для чего нужно умирать, для чего нужно болеть, там, для чего нужно быть богатым или бедным. Тут у каждого человека и у групп людей, и у народов, и у человечества в целом есть свой путь. Это, мне кажется, важнейшее вообще слово, о котором надо задумываться. Что путь – это то, что, и знаете, как говорят, знать свой путь и пройти его не одно и то же. Да? То есть мы идем каждый своим путем. Говорю, группа людей, народы целые идут своими путями. Семьи, например, если более маленькие группы брать. Вот. И на этом пути встречаться могут с нами и происходить самые разные вещи, которые нас изменяют. Вот ты сделал грех. Ты изменился. Ты сделал какой-то добрый поступок. Ты тоже изменился. В одном случае в одну сторону, в другом случае в другую сторону. Тебя настигла какая-то болезнь. Ты меняешься. Не только физически болей, но ты меняешься, внутренне меняешься, нравственно меняешься, духовно меняешься. То же самое происходит, когда человек умирает. То же самое происходит, когда совершается какое-то чудо. Греки говорили о... Было у них такое слово, нами сейчас тоже употребляемое, катарсис. То есть, фактически, что такое катарсис? Это когда человек... Собственно, а что происходит при крещении, например, тоже? Мы как бы умираем для того, чтобы воскреснуть со Христом. То есть, вот этот вот момент умирания и последующего воскрешения, я сейчас не имею в виду вот физиологического буквально, то чудо, о котором вы начали говорить, а... Почти умирание, оно необыкновенно важно. До тех пор, пока у человека есть что-то свое, он будет за это свое цепляться. Когда у него своего ничего уже нет, то у него есть возможность принять Бога. Иногда мы, собственно, все немножко принимаем Бога, но немножко, всегда оставляем что-то свое. Вот это моя зона ответственности, а вот сюда, Господи, мы тебя пускаем. Чем глубже человек как бы падает, я не имею в виду даже нравственно, хотя и нравственно тоже иногда бывает, чем ниже он опускается, тем меньше у него своего остается, чем меньше он может рассчитывать на свои силы, тем легче Господу войти в его жизни. Поэтому вот этот образ смерти и воскресения, он имеет одно значение для самого умершего и воскресшего, другое для тех, кто этому был свидетелем. Это же колоссальное чудо. Вот я никогда не присутствовал при подобном, при исцелениях невозможных больных. То есть я был свидетелем в своей священнической практике, но вот воскрешение мертвых ни разу не видел.
Ну, а кто-то видел? Мне кажется, что никто из современников наших, скорее всего, этого не видел. Вот. Но... Другой вопрос, почему сейчас этого не происходит, там, до последней, там, 1500 лет?
Чудо всегда имеет конкретный смысл. Мне кажется, что... Вот вспомните фильм «Кустурица. Жизнь как чудо», да? Вот... Вообще в моей личной жизни вот таких явных чудес очень немного. Я могу вспомнить какие-то вещи вот сверхъестественные, происходившие в моей жизни, но я точно чувствую и знаю, что моя жизнь – это вообще вся удивительным образом чудо. Вот то, что я там живу, здесь сижу, пришел куда-то, еще что-то, жена, дети, все это просто чудо. Я это буквально, не знаю, всем существом своим ощущаю. Мне чудеса не нужны. Иудеи знамение просят. Есть такие слова Христа из Евангелия: эллины премудрости ищут, а иудеи знамение просят. То есть для чего нужно знамение? Чтобы уверовать, да? Господь в разные времена и разным людям давал разные знамения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях священник Максим Первозванский. Мы говорим о чудесах. Вот, отец Максим, вы сказали такую вещь, да? Во-первых, вы, с одной стороны, вы сказали, что вам чудо не нужно. Потом мы тут употребляли такое словосочетание «колоссальное чудо». А вот чудеса же, они же не обязательно там колоссальные, такие явные, зримые, там, воскрешение мертвых, приложение воды в вино. Их же полно, мне кажется, маленьких в нашей жизни, вообще мини-мини, но они все равно... сверхъестественные.
Большинство чудес так устроены, что их можно по-разному интерпретировать. Их можно интерпретировать как чудо, их можно интерпретировать как случайное стечение обстоятельств. Ну вот, например, у меня в жизни было такое чудо. Помню, мы лет 15 уже назад там с квартирой были всякие сложности. Я должен был обязательно успеть приехать в соответствующую комиссию по делам там, детей, опеки и попечительства. Я ехал на электричке и опаздывал на 2 часа. То есть там было 5 часов вечера, а я все равно ехал и читал АКС «Блаженной Матроне». Я приехал, оказалось, что нужная женщина задержалась там на 2 часа, и больше того, она вдруг меня приняла, и вдруг все, что нужно, мне выдала, а это был последний день, когда мне нужно было это выдать. То есть это все сшилось, я читал АКС «Блаженной Матроне», я глубоко убежден, что «Блаженная Матрона» мне вот помогла в этой ситуации.
Я думаю, что у каждого в жизни таких...
Да, я специально это привел как какого-то...
Бытовых чудес обычных.
Не какое-то как вот бы, такое, но это действительно чудо, которое мне было очень нужно и которое совершилось.
Есть даже...
Но его можно ведь и по-другому интерпретировать. Можно же сказать, ну да, действительно, у них много работы, совпало. Они задержались, да, все это совпало, и никому доказать это невозможно.
А есть без чтения акафиста «Блаженной Матроне», без...
Еще больше.
Всякой молитвы.
Да, еще больше.
Просто вот происходят какие-то вещи, которые так совпадают, что верующий человек за этим увидит промысел Божий.
Да, да.
Для неверующего человека в этом вообще никакого чуда не будет. Я как раз в поддержку ваших слов, мне очень нравится лично вот эта позиция, что, там, скажем, вам, мне, Ивану Петровичу, не знаю, как Лизавете, чудо не нужно.
Я бы не отказалась.
Мы всегда, с одной стороны, ждем чуда, правда ведь? Мы всегда хотим, чтобы кто-то из знакомых, например, там, не дай бог, тяжело заболевает, мы всегда хотим, чтобы совершилось чудо, даже когда мы говорим, что чудо не нужно, мы всегда хотим, чтобы это чудо совершилось, человек выздоровел, с одной стороны. С другой стороны, я, когда смотрю на какие-то очень длинные очереди к мощам, которые приводят, ну, в каком-то таком, может быть, неправильном снобизме, я всегда рассуждаю, ну, как, ну, что, ну, вот зачем, вот лучше бы на литургию сходили, просто на службу, чем стояли вот эту длинную 8-километровую очередь.
Ну, вы знаете, вот когда мы говорим, что чудо нам не нужно, я хочу пояснить немножко еще свою позицию. Я вообще боюсь чудес.
Я тоже боюсь.
В каком смысле боюсь? Потому что я, не в смысле ложных даже чудес, это отдельная тема, чудеса истинные, ложные. Я боюсь чуда, потому что невозможно и неправильно быть участником чуда, не свидетелем даже, а вот участником чуда, и остаться таким же, каким ты был до этого. То есть чудо, оно обязывает. Вот, и поэтому люди, которые стоят эти восьмичасовые, или там, помните, в какой-то момент пик очереди к поясу Богородицы, 25 часов люди стояли. 25 часов, то есть больше суток. Это для них действительно было неким актом, который их изменил. Я не знаю, совершилось ли в их жизни какое-то чудо после стояния в этой очереди, но они сами точно уже изменились тем фактом, что они там 25 часов простояли. И ведь Господь всегда здесь, той же и вовеки сказано в Священном Писании. То есть Господь всегда с нами, он, ему как бы не нужно даже к нам как бы приближаться, хотя мы и говорили, что он там удаляется, приближается, но это сказано немножко как бы относительно. Нам необходимо там, мы, когда мы причащаемся, да, это от слова «часть», Господь нам преподает в себя всего целым, а мы принимаем его от части, настолько, насколько оказываемся способными принять. И вот когда мы употребляем какие-то усилия, когда мы просим что-то, когда мы действительно как бы раскрываем свое сердце к Богу и меняемся, либо не раскрываем, либо не меняемся, и тогда вместо такого позитивного изменения в нас возрастает, простите, цинизм. В нас возрастает тот самый комплекс там, гробовщика или могильщика.
Но вы знаете, что это за комплекс, извините?
Ну, вы знаете, вот есть люди, которые боятся ходить на кладбище. Или там, например, благоговейно переживают каждый свой поход вот куда-то там. А те люди, которые каждый день закапывают покойников, они не испытывают никаких чувств по отношению. Знаете, вот это вот как бы такой...
Я вот немного о другом пытаюсь спросить. Смотрите, с одной стороны, мы знаем, что Господь намерение целует. Конечно, очень хорошо, что у людей возникла какая-то внутренняя потребность приобщиться к части... христианской культуры, под которой мы в том числе подразумеваем христианские святыни, прийти и прикоснуться. Но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что для многих людей церковная, даже не церковная жизнь, а их церковное бытие ограничивается вот именно такими походами к святыням, постановкой свечки.
Я хорошо понимаю ваш пафос, честное слово.
Это не про пафос, совершенно. Смотрите, с одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, мы же понимаем, что церковь не про это. И Христос тоже не об этом.
Я, правда, хорошо вас понимаю. И сам на этот счет сказал, наверное, много разных всяких проповедей и текстов написал. Но с другой стороны, в какой-то момент я, может быть, стал... старше, ленивей, более снисходительным в каком-то смысле к людям. И я понимаю, что если человек хоть какой-то частью себя хоть прикасается хоть к какой-то части церковной жизни, это уже неплохо. Этого мало. Этого недостаточно категорически.
В первой части вопроса об этом
но
сказал.
Но осуждать это я не могу. Нет, вот готов человек... вот он живет просто. Понимаете, как бы обычные люди живут очень просто. У них жизнь, собственно, изо дня в день, она вот совершенно одинаковая. Встал, позавтракал, отправил детей в школу, там пошел на работу, там поболтал, тут что-то такое, там где-то потрепался, покурил, в конце недели отдохнул, выпил вечером, сериал посмотрел. И так изо дня в день, из года в год, вот такая какая-то бытовуха, простая рутина, которая там прерывается каким-то отпуском, может быть, который на самом деле, по большому счету, ничуть не интересней. И вдруг у человека оказывается, что-то там есть в душе, чего там ему свербит, и он думает, ага, я хоть как вот, и он чем-то, хоть как-то готов выйти за пределы своего этого бытового мира и к чему-то там прикоснуться.
Совершенно согласен. Я тоже
меня
так
больше
радуюсь.
Пугают не эти люди, которые раз в год или раз в жизни приходят ставить свечки. Меня пугают люди, которые ходят, условно говоря, в храм каждую неделю, и их жизнь ограничивается этим. То есть, если у человека вот как бы потребность, реализуемая вот в жизни, в какой-то духовности, там еще в чем-то, она большая, но она сводится к этому. Вот это страшно. А если у человека нет этой духовной потребности, то ну, неудивительно, что она проявляется в каких-то вот понятных, простых формах, которые можно пощупать, потрогать. И Господь вдруг этих людей принимает.
Господь всех принимает.
Ну, понятно. Но он как бы дает им ответы, чудеса совершаются.
А почему вас пугает, когда люди ограничиваются посещением храма еженедельно?
Не-не-не, я, может быть, не так выразился, или вы меня не так поняли. Когда человек ходит в храм еженедельно, но его интересуют только там мощи, святыни, поставить свечку, о чем вот мы сейчас перед этим говорили, но его, у него нету там, ну, допустим, настоящей
молитвы. Это обряда веры.
Да, такой вот обряд веры есть, и больше ничего нет.
Порой.
А что должно быть?
Ну, вы серьезно?
Ну, да, серьезно.
Нет, ну, конечно, человек, как бы мы для чего ходим в храм вообще, для чего, собственно, в чем наша духовная жизнь? Что такое молитва, да? Молитва – это возношение ума и сердца к Богу, если так совсем по-простому, да? То есть мы приходим в храм для чего на божественную литургию? Да, для того, чтобы в таинстве причастия, так сказать, взойдя к горнему, причаститься, изменить свою жизнь, выслушав там, допустим, проповедь, как-то стать нравственнее, очистить свои чувства. Ну, то есть это целый процесс. Сейчас там, я понимаю, что вы так простым вопросом, вроде бы меня так к стенке раз прижали, для чего мы ходим в храм, да?
Вот смотрите. Про внутреннюю жизнь вы говорите.
Что, да, человек должен жить некой внутренней духовной жизнью. Он должен вести борьбу со страстями. Он должен стремиться там, действительно очиститься ради встречи с Господом. Он должен
Но мы же
искренне...
не можем со стороны визуально определить, вот человек живет внутренней жизнью или нет. Вот
конечно,
все
не
приходят
можем.
В храм
конечно, не
и
можем.
Стоят одинаковые.
Нет,
там...
поэтому мы и ставим некие диагнозы не конкретному Ивану Ивановичу, что было бы осуждением, а мы говорим о некоторых тенденциях, когда люди людей в православии интересует какая-то вот такая обрядовая сторона, и мало интересует все остальное.
К сожалению, у нас даже некоторыми священнослужителями это культивируется. Читаешь брошюрки, какие-то статьи, еще где-то, какого-нибудь условного совершенно отца Ивана Иванова, который все время говорит: вот я шел по улице, солнышко выглянуло, радуга, чудеса Господни, все это чудеса. И это уже сам посыл, вот с психологической точки зрения, этот посыл направлен на то, что человек должен во все, наверное, да, вообще весь мир создан Богом, мы
вот
это знаем.
Вот эта фраза меня не пугает, что солнышко выглянуло и чудеса, она меня точно не пугает.
Ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать.
И то, да, и то, о чем я еще все-таки вернусь сейчас к тому, о чем мы с Елизаветой говорили, чтобы мы как бы завершили этот кусочек, потому что жизнь, она на самом деле длинная. И ничего, опять я себя самого хочу скорректировать, что ничего страшного нет, если на определенном этапе жизни человек вдруг открыл для себя, там, допустим, блаженную Матрону и конкретно ее мощи в Покровском монастыре, ездит туда раз в неделю, привозит туда букетик цветов, отстаивает эту очередь. Вот, это совершенно нормально. Нормально, но это не все. Вот так я бы выразился. Это не все, и если только этим жизнь духовного человека вообще и ограничится, не сейчас ограничивается, а вообще ограничится, то, наверное, этого мало.
Так, возвращаясь к этому моему любимому совершенно метафизическому отцу Ивану Иванову, который пытается... Он зачем-то же об этом пишет, и он культивирует в своей пастве, в тех людях, которые прочитают эту брошюрку, посыл за каждым явлением видеть чудеса. И все, и все приходит к тому, что за каждым физическим явлением, которое объясняется законами физики, мы, верующие люди, понимаем, что мир сотворен Богом, верим в это, но... Это же не повод в каждом, не знаю, законе физики видеть чудо. Ну, а есть какие-то, я не знаю, есть дневники Шмемана, есть какие-то книги священников, которые рассуждают совершенно светским языком. Но ты понимаешь, что за этим стоит такая глобальная вера?
Ну, чудо ли абстрактный отец Иван Иванов просит нас видеть за этим? Или просто руку Творца?
Нет, он чудо просит видеть. Он культивирует вот это желание.
Знаете,
во всем видеть
я
чудо.
Как в прошлом физик, и вообще как-то у меня вот лично мой такой как бы путь, и в том числе какой-то вот просветительский, может быть, там журналистский, то, что мы делаем там в журнале у себя, как раз наоборот, я всегда стараюсь объяснить то, что можно объяснить без участия непосредственного божественного там творения, без него. То есть вот то, что в жизни происходит просто, само собой, как бы по промыслу Божию, конечно, и прочее, можно объяснить, и не нужно обязательно везде объяснять все там, да. Ну, я уж не говорю про такие вещи, как не нужно объяснять июльский гром тем, что Илья Пророк на колеснице по небу едет. Понятно, что это объясняется по-другому. Но при этом, вот если говорить о некой такой радости о том, что вот у меня теща моя любимая, она как раз принадлежит, будучи человеком и с высшим образованием, и все, она, наоборот, принадлежит вот к тем людям, которые бы очень хорошо понял отца Ивана Иванова вашего, вот, что она вот все время, не упускает даже случаев, вслух об этом сказать, это даже иногда, прости Господи, я думаю, она не слушает нашу передачу,
меня
раздражает, вот, когда она действительно в каждом, она все время Бога поминает вот по каждой вот такой вот мелочи, что ее это радует.
Я
ее понимаю, это здорово. Да, женская, я ее никоим образом в этом смысле не осуждаю, ничего. Вот она видит красивый цветочек, как премудро Господь все сотворил, здорово. А сегодня день хороший. Ой, а посмотри, какого цвета синее небо. Как же Господь о нас вот все-таки заботится, дает нам такую радость, как посмотреть
так
на это самое.
Плохо?
Здорово. Я не осуждаю. Наоборот, говорю, да, здорово. В таком вот поэтико-метафизическом каком-то смысле, если человек это видит, чувствует, здорово. Но это не простое чувство. Его легко, знаете, как вот есть в сюсюканье в какое-то превратить. Вот я, может быть, не могу сейчас подобрать какое-то правильное
как-то
слово, когда вот человек как бы себя начинает подпитывать сам, накачивать вот этими какими-то вещами. То есть вот, с одной стороны, это помогает удержать веру. Ты постоянно вот в явлениях окружающего мира, и даже кто-то из старцев об этом писал. Я не могу сейчас вспомнить, что старайся вот во всем, что тебя окружает, видеть руку Божию. Это позволит тебе сохранять живую веру. Угу. Это хороший, правильный совет. Вот я вижу вас и думаю, как вот Господь премудро вас сотворил. Как здорово. Вот что. И мужчины, и женщины сотворил их. Вспоминаю, значит, слова из Священного Писания. Это помогает мне вообще как-то так. Знаете, как отец Артемий Владимирович в свое время говорил, необходимо, чтобы ум плавал в словах Священного Писания.
Он умеет.
Он умеет так красиво выразить.
А мы... постараемся в следующей части нашей программы. Через минуту, не переключайтесь. Отец Максим Первозванский, Елизавета Горская, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».